Среда, вот я, здравствуйте. Так к чему же все идет? Сегодня у нас подходящий состав, чтобы поговорить об этом. И начнем мы разговором с Сергеем Кургиняном, который на связи со студией. Сергей Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, признаться, такие времена, что вот выбирая из драматичных событий, понимаешь, как их много, и даже где-то теряешься, с чего начать. Вот вы какой процесс на геополитической карте сегодня, ну, считаете определяющим с точки зрения влияния на остальной мир?
Ну, я просто считаю, что геополитическая карта сама по себе не диктует ничего. Диктует культурные процессы, диктует процессы, как бы, общественные, диктуют некие мегатренды развития техники, науки и человека. Главные тренды какие-нибудь антропологические. Уже в зависимости от них так или иначе строится геополитика. Но если говорить просто о самой геополитике, то ничего сопоставимого с тем, что сейчас происходит на русской стороне этой шахматной доски, многомерной, видимо, да, это такие необычные шахматы, а уже какие-то, так сказать, там, пяти-шестимерные. Так вот, ну, то, что происходит на этой самой русской шахматной доске, отдельно стоящей от всех остальных, ничто другое сравниться не может. Во-первых, потому что Россия – это действительно вторая, первая, неважно, по значению, ядерная страна. Во-вторых, потому что Россия огромна территориально. В-третьих, потому что именно Россия в каком-то смысле бросила вызов Западу. И как бы все это вместе, и это явная неспособность Запада согласиться с русскими предложениями, и это нагнетание русофобии и прочее, говорит, что главным направлением некого процесса, главная точка приложения является Россия. Можно назвать эту точку приложения геополитической, и это будет правильно. Но, возможно, она отнюдь не только геополитическая, она историосовская, метаполитическая, чуть ли не метафизическая. В любом случае, как бы острие атаки – это она. Но если при этом все-таки рассматривать некую классику общемирового процесса, повторяю, геополитики несводимого, хотя эту геополитику порождающего, да, то, конечно, это старый как мир, так сказать, идущий из XIX века конфликт между, так сказать, державами, которые начинают, имея ключевое положение в мире, почему-либо загнивать, уставать, как бы постепенно терять позиции, и молодыми державами, которые идут им на смену. В 19-20 веке таким процессом был процесс конкуренции между стремительно растущей Немецкой империей и как бы Великобританией, которая, в принципе, так сказать, перед этим занимала уже совсем ключевые позиции, а тут вдруг с изумлением обнаружила, что на тебе, батюшки, есть эта самая Германия, которую она же сама склеивала в значительной части ради того, чтобы держать баланс между Германией и Францией, но, увидев ее, перепугалась экономического роста, какой-то такой молодой капиталистической энергии, вот этого национального подъема и каких-то проектов, которые осуществлялись. Там назывались они тогда «Берлин-Багдад» или как-нибудь еще. Но было ясно, что Германия протягивает свои щупальцы уже за пределы собственно национального государства или имперского, каким она была. Великобритания страшно испугалась и начала сдерживать Германию с тем, чтобы не проиграть ей. Так родилась Первая мировая война. Был такой полузабытый, и, наверное, его бы забыли совсем, если бы не одно обстоятельство, о котором я скажу ниже, ученый, крупный теоретик по фамилии Гильфердинг, который выдвинул теорию неравномерности развития. Вот развитие неравномерно, то в одних точках, то в других оно ускоряется. И там, где оно ускоряется, возникает точка наступления, а там, где оно замедляется, возникает точка обороны, и возникают конфликты между одним и другим. Я почему сказал, что этого Гильфердинга, может быть, совсем бы забыли, если бы не одно обстоятельство. Обстоятельство это заключается в том, что его как бы очень активно использовал Ленин в одной из своих лучших работ, в отличие, скажем, от материализма и империокритицизма, в работе, которая называлась «Империализм как высшая стадия развития капитализма». Там высшее, не высшее, не в этом вопрос. А вопрос заключается в том, что Ленин цитировал Гильфердинга, указывая на то, что мы находимся, так сказать, в преддверии как бы событий, связанных с вот этой смертельной конкуренцией между чем-то, что начинает приподниматься, и тем, что начинает опускаться. Этот закон неравномерности развития, видимо, действительно имеет место и сейчас, в том смысле, что Соединенные Штаты Америки явно теряют то объективно ключевое положение. Объективно я имею в виду по всем показателям. Экономики, финансов, там, культурного влияния, военной силы и так далее и тому подобное. Вот Соединенные Штаты теряют это объективное первенство, объективную гегемонию, не желая отказаться от гегемонии ни на чем не обоснованной, но вытекающей из факта того, что у кого власть, тот эту власть использует для того, чтобы ее поддерживать. Об этом говорят все, об этом сказали сами американцы, об этом оживленно говорил Трамп, и ничуть не менее оживленно говорит Байден. Это двухпартийный консенсус, говорящий о том, что мы входим в фазу неравномерного развития, неважно, уже империализма или чего-то другого, об этом тоже поговорим. Да, мы входим в эту фазу неравномерного развития, и что здесь Китай бросает вызов гегемонии США экономически и всячески, да, а Соединенные Штаты пытаются удержать позицию. И уже объявили Китай, который они сами же и взращивали, главным врагом. Для того, чтобы не было ощущения, что это Штаты воюют с Китаем и точка, изобретена новая идеология, ну, новая – это хорошо забытая старая, которая заключается в том, что, значит, авторитарные страны бросают вызов странам подлинной демократии, что эти авторитарные страны – это Китай, Россия, Иран, Северная Корея, а вот против них сейчас формируется какой-то другой блок, а есть те, кто ни к тому, ни к другому не присоединяются, но должны присоединиться. Это все действительно имеет место. Это вязкий, трудный, мощный, такой фундаментальный процесс, в котором Америка сама завязывала в Китае, Китай завяз в Америке, никакого желания этот процесс как бы приводить к такой лобовой шибке и эскалации ни у кого нет, ни у китайцев, ни у американцев. Все как бы с одной стороны улыбаются друг другу, с другой стороны смотрят друг на друга сквозь прорезь оптического прицела. Да? Но это вот существование действительно сейчас является лейтмотивом классики. Я не говорю всего процесса, но его классической части, вот этой неравномерности развития, этой империалистической, скажем так, составляющей. Да? Но даже в этом процессе ключевое это место занимает Россия. Потому что американцы совершенно не собираются, я не знаю, может, есть сумасшедшие, но я как-то не вижу их на политическом олимпе Соединенных Штатов современных, столкнуться в лобовую с Китаем, обменяться крупными ядерными ударами и либо там уничтожить Китай и объявить свою гегемонию, либо этот Китай уничтожит их. Таких желающих нет. В Соединенных Штатах их вообще никогда не было. Есть желание делать совсем другое. Есть желание с разных сторон каким-то способом этот Китай оконтурить, да? И одна из главных сторон – русская, потому что очень длинная граница, потому что Россия в состоянии сильно помогать Китаю с сырьем и одновременно с военными высокими технологиями или высочайшими технологиями. Такая возможность, вопреки всему прискорбному, что происходило в России, все еще присутствует. Да? Но и граница, и вот этот праздник непослушания русский, они говорят о том, что сначала надо съесть Россию, а потом начинать работать с Китаем. Одновременно с этим надо после России постараться или до нее, это вопрос сложный, съесть Иран, заблокировать Китай со стороны Афганистана, Ирана, Ирака, оттуда попытаться договориться с Индией, усилить Японию, договориться с конкурентами Китая в Юго-Восточной Азии, создать это кольцо вокруг Китая, дестабилизировать Китай всеми возможными средствами, там, уйгуры, радикальный ислам в целом, все, Тибет, все остальное, после этого подорвав все это и устроив что-нибудь типа пресловутой континентальной блокады. Был такой Питт, премьер-министра Великобритании, который хотел Францию уничтожить, а в ответ на это Наполеон устраивал ему козу-базу, и называлось это континентальной блокадой, вы туда не въедете. А Питт говорил, нет, въедем. Вот устроить что-нибудь такое же, ну, ничего буквально не повторяется, но взять и вот каким-то способом обложить со всех сторон этот Китай, да, обложить его санкциями и всем прочим, прервать все возможности его выхода на мировые рынки, создать внутри какую-нибудь ту или иную нестабильность, опустить темпы роста со всех сторон и потом, как-то взорвав его изнутри, тем или иным способом вернуться к эпохе опиумных войн. Да? Естественно, что тот Китай, который сейчас существует, смотрит на это не просто с враждебностью, а с такой холодной, сдержанной и от этого особенно интенсивной яростью. Поэтому, конечно, этот план будет со стороны Китая при первом приближении к чему-то подобному всячески подрываться. Ни Китай не даст себя таким образом изолировать. И мы видим, какую войну против изоляции Китай ведет в Африке. Как именно нарастают его позиции в Азии. Поэтому здесь Россия является ключевой картой. Если удастся Россию поставить на колени, да, и, так сказать, каким-то способом превратить в колонию Запада, то всем будет сказано, видите, русские взбухнули, их поставили на место, праздник на послушание надо кончать, ядерные установки можно ставить по границе с Китаем, Россия перестает быть союзником Китая. Следующий момент, который мы вам устроим, это афганско-иранский, потом индийский, а потом вы все заплачете горькими слезами. Но если Россию взять не удастся, то, прошу прощения, какая блокада Китая? Достаточно диалога с Россией, богатой сырьем, и китайскими сейчас уже в основных сферах, опережающими Россию технологиями, плюс военный фактор России, плюс Арктика, плюс все связи России на Большом Ближнем Востоке и так далее, для того, чтобы, так сказать, весь этот план был разрушен. Поэтому все силы брошены на то, чтобы каким-то способом с Россией разобраться. Когда я говорю «все силы», я имею в виду холеный, ленивый, запутавшийся в своих противоречиях, Запад, напоминающий Римскую империю при времени упадка, какого-нибудь, я не знаю, там, Тиберия или Калигула, куда-нибудь туда уже, в ту сторону. Такой Запад не может вдруг поднять легионы, вдруг закричать Ганнибалу ворот, вдруг, так сказать, мобилизовать все свои силы и наносить какие-нибудь супер сосредоточенные удары по своему главному противнику, по этому Карфагену под названием Россия. Угу. Да? Он этого сделать не может. Но... Да,
благодарю за такой вот многоплановый ответ, потому что вы сразу задали направление по, ну, в общем-то, по всей той самой геополитической карте, с которой мы начинали сегодня. Если можно, я вот так вот разложу для того, чтобы, вот, может быть,
конечно,
разобраться.
Конечно.
И первый из этих вопросов, вы его тоже затронули, это, конечно, Ближний Восток. Вот если говорить про него, то один из центральных вопросов, актуальных сейчас, это чем ответят Иран на атаки Израиля. И вот с одной стороны мы слышим жесткие заявления Тегерана, но с другой стороны мы очень хорошо помним, как вот в подобных ситуациях ранее вот дела иранского руководства были куда спокойнее, чем слова. Вот как вам видится возможное развитие событий сейчас, учитывая, что в той же схеме, о которой вы сказали, это, ну скажем так, доска тоже имеет определяющее важное значение.
Вот вы поддержали мою идею того, что уже не великая шахматная доска, а доски, соединенные в какую-то многомерную конструкцию. Ну вот, значит, что на этой иранской доске происходит. Я уверен в том, что вот то руководство Ирана, которое сейчас существует, никакой войны с Израилем не хочет, прекрасно понимает, что, скорее всего, в это будут втянуты США. А это руководство слишком хорошо помнит трагедию Ирано-Иракской войны и не хочет снова втянуть свой народ в очень масштабное кровопролитие. Оно, это руководство, этого делать не будет. Кроме того, оно вполне усвоило некие принципы работы под чужим флагом. Для работы против Израиля у него есть свои там прокси-структуры, их все перечисляют. И, между прочим, они одни уже в состоянии как-то с Израилем разбираться. Я напоминаю, что когда Америка вдруг решила после, так сказать, преступной фальсификации, которой было поручено исполнить Колину Пауэллу, возможно, не худшему американскому политику, но втянутому в эту преступную авантюру и втянутому в нее по уши, да, знаменитая пробирка, которую трясли, что мы все знаем, неважно. Все это потом оказалось блефом, но я не об этом хочу сказать. Америка на стадии классической войны разобралась с Ираком достаточно быстро. Ошеломительно быстро, потому что многим казалось, что у Ирака серьезная армия, что там достаточно мощные танковые войска и так далее и тому подобное. Америка оккупировала Ирак стремительно, показав, что такое западная высокотехнологическая армия и одновременно, что такая западная подрывная работа, потому что если бы не было договоренности с определенными элитами в Ираке, она бы этого сделать не могла. Теперь смотрим на это как бы, и, как бы, в виде возможной параллели с тем, что происходит в Газе. Ирак был по отношению к Америке, конечно, слабее, но не настолько, насколько Газа слабее Израиля, как считалось со всеми основаниями, которые только могли быть. Поэтому было достаточно очевидным, что процесс будет разворачиваться в две фазы. Первая фаза – Цахал достаточно быстро оккупирует сектор Газа, как слабого противника военного, имея потрясающее превосходство там в авиации и так далее. Вторая фаза будет опять напоминать американо-иракскую, потому что сначала американцы стремительно оккупировали Ирак, а потом также стремительно оттуда бежали в результате всяких там шахидистских действий и ощутив, сколько именно они потеряют там народу, когда они зайдут туда пехотой и попробуют там установить какой-то порядок. Как и с Афганистаном, везде все одно и то же. Значит, было все основания ждать, что сначала Цахал очень быстро, как повар с картошкой, разберется с оккупацией Газы, а потом, после того, как он с этим разберется, начнется вторая фаза, где Израиль вкусит всех удовольствий шахидизма, вялых подрывных войн и всего прочего. Что произошло на самом деле? Цахал до сих пор не может оккупировать Газу. Он не может это сделать. Технически не может, обладая, как все считали, не без оснований, подавляющим военно-техническим преимуществом перед Газой, перед Хамасом. Этого не происходит по очень многим причинам. Одна из которых заключается в том, что Израиль 2023 года – это вовсе не Израиль какого-нибудь там 1970-го или даже 78-го, да? Что это сильно уже гедонистическое, достаточно размягченное государство. Вторая сторона заключается в том, что Хамас получил невероятно мощную поддержку не только стран исламского мира там и так далее, но и западных крупных групп общества. И не надо говорить о том, что эти группы только какие-нибудь там ультралеваки и так далее. Многие митинги «Руки прочь от газа» проводились фондом Сороса и структурами этого типа, которые не работают без ЦРУ. Значит, тут возникла какая-то великая двусмысленность в этом вопросе. Третья часть этого всего дела заключалась в том, что Америка оказалась перед лицом такой политической внутренней проблемы, которая прямо связана с газой, так прочно, как не предполагалось. Да? Фактически Байден повис, потому что если он совсем сдаст Израиль полностью, да, он лишится поддержки еврейских элит в Америке, которые при всей их неоднородности и так далее достаточно сильны. Но если он поддержит Израиль, он лишится левых внутри демократической партии, а это мощная сила, он лишится латиноамериканского, исламского и других сегментов своего собственного общества, а они поддерживали его, и на этом строится поддержка демократии в Америке и всего прочего, и он окажется полностью в политическом тупике. Значит, он должен сидеть на двух стульях. С одной стороны, он должен говорить евреям, что да, вы воюете, а с другой стороны, он должен говорить всем остальным. Но мягче, еще мягче, быстрее, аккуратнее, не так невежливо, грубее, более вежливо. Вы слишком грубы, боже мой, мы против этого. А главное, третье, что он говорит – и четвертое, третье заключается в том, что нужно делать палестинское государство, а четвертое заключается в том, что Нетаньяху – это нехороший парень. Государство может быть без полиции? Нет. Государство может быть без армии? Нет. У государства возникает вся эта силовая компонента, уже оформленная окончательно. Да. Кто будет играть доминирующую роль в этой компоненте? Вы 10 раз уничтожьте этот Хамас, сделайте с ним что угодно, растопчите его, это феникс, который воскреснет из пепла. Как только возникнут такие структуры, это и будет супер-Хамас. И это Нетаньяху очень хорошо понимает, что как только тут возникнет государственность, весь его сегодняшний геморрой, это будет мелочь по сравнению с тем, что он вкусит. Как только это произойдет, это общее мнение консервативных израильских кругов, которые держатся за свое государство, Ликут и так далее. О чем думают леваки, это вообще отдельный вопрос. Значит, у них проблема заключается в том, что как бы, этот Байден говорит, Нетаньяху нехороший, нам нужно палестинское государство, воевать надо вежливо, вежливо, тихо, тихо и быстро, быстро и в белых перчатках, да? Никаких операций такого крупного, ну, социального плана. Европа против Израиля, она и всегда была против него. Демократическая партия США против Израиля. И вдруг оказывается, что внутри всего этого дела происходит то, о чем лично я говорил с израильтянами 20 лет. 20 лет. В связи с тем, что начались эти всякие там контртеррористические действия, там борьба там с международным терроризмом и все прочее, у меня была возможность раз 40, я думаю, выступать на достаточно престижных конференциях, ну да, два раза в год, да, как бы на каждой из которых я повторял только одно и то же. Американцы вас сдадут. Зачем вы им нужны? Зачем? Был советский период, когда Хрущев подружился с Гамаль Абдельнасером, а этот Насер там объединил арабский мир и так далее. И когда возник вся эта исламско-арабский мир против Израиля, как говорится, Израиль с американцами, а весь этот арабский мир с Советским Союзом. Где этот расклад сил? Его нет. Его нет. Американцам гораздо легче по многим причинам дружить с арабскими странами, включая радикального исламистские страны, чем держаться за этот израильский как бы, клочок, непонятно зачем туда вбитый. Он им уже не нужен. Каждый, кто это не понимал, должен был слышать, как сначала Кондолиза Райс, потом сам Буш, потом все американские лидеры подряд объявили, что они меняют свои приоритеты на 180 градусов. Что если раньше авторитарная модернизация стран вот этого третьего мира была для них союзником, а мы называли это наш сукин сын и все прочее, то теперь это их враги. Обожавший их Мубарак – враг, друживший с ними Каддафи – враг, Бен Али, который ничего кроме них не думал – враг, Асад, который с французскими элитами и всем прочим, ну, просто был в таких хороших отношениях дальше – враг. А почему? А потому что надо кончать всю эту авторитарную модернизацию. А потом они объявили, что авторитаризм – враг в целом. Да? Значит, тогда почему Израиль не враг? Им нужен халифат для того, чтобы удерживать власть в новом формате. Им нужны радикальные структуры, отказавшиеся от современности, готовые погрузиться назад в новое средневековье, объединяющиеся на основе ненависти к модерну и всему прочему, готовые дружить с американским постмодерном и работать против Индии, где очень крупная исламская сегмент исламского населения, Китая с уйгурскими и прочими проблемами, России и так далее, и так далее, и тому подобное. Значит, им нужен другой мир. Внутри этого мира Израиль как кость в горле. А поскольку, только поскольку этот новый мир нас тоже не устраивает, то хотелось поговорить с израильтянами и сказать им: странные люди, надменные самоубийцы, посмотрите, что вы делаете. Это же кончится полной вашей смертью, и на ваших костях будет построен мир, который нам тоже не нужен. Они ничего не слышали. Ничего не слышали. И одна из последних моих попыток была связана с тем, что я прямо поехал в Иран, причем с паспортом, где стояли израильские визы. А потом в Израиль с этим же паспортом. И сказал то, что я говорил Нетаньяху еще в 1994 году. Мы из Ирана не уйдем. Никогда. Нам он нужен. Но мы готовы отрегулировать ваши отношения с Ираном. Кончайте сходить с ума. Ахмадинеджад, во-первых, эксцентрическая фигура, во-вторых, в существенной степени актер, и, в-третьих, он уходит в прошлое. Кончайте дурить. Дружить вам надо с Ираном. Быстро и до конца. И была предложена схема этой дружбы. Начать с размышлений по поводу мирового значения творчества Фирдоуси и особой роли зороастризма в создании исторических религий. Потом постепенно переходить из культурного поля на политическую проблематику. И отрегулировать все в этом плане. Израильтяне это не делают. Возникает вопрос, а с кем они хотят дружить? Америка говорит, что она их страшно любит, да, и поэтому очень хочет, чтобы они умерли. Желательно от эвтаназии. Или медленно и спокойно. Уже только люди совсем не читающие подлинные тексты за декларациями, не видят, что происходит именно это. Уже в Израиле начинают постепенно об этом говорить. А ВОЗ и ты не, и ныне там. Значит, это израильтяне уперлись. Это они за Мусума великого опять атакуют Иран, там его посольство и так далее. Иран войны категорически не хочет. А какие-то сумасшедшие, которые неизвестно о чем думают и, наверное, надеются, что если что-то произойдет, то им удастся втянуть Америку в войну с Ираном, что крайне сомнительно. Вот эти сумасшедшие хотят, чтобы Иран был вынужден ударить по Израилю. А Иран делает все мыслимое и немыслимое, даже теряя часть авторитета в исламском мире. Только бы этого не допустить. В этом сейчас расклад, что Израиль, которому это дико невыгодно, занимается эскалацией антагонизма с Ираном, а Иран, который мог бы вот так этот фактор решить. Говорит, мне такая игра не нужна. Уже нет, нужно быть слепым, чтобы не видеть, что процесс происходит именно так.
Ближе к нам теперь Украина. Продолжаем тогда вот эту аллегорию. Говорим о том, что еще одна доска, но этот раз мы ее чувствуем, что называется, ну, наиболее остро. Вот снова на Западе заговорили о том, что она, Украина, обязательно попадет в НАТО. Госсекретарь США Блинкен на встрече с Кулебой сказал, Украина станет членом НАТО. Наша цель – помочь построить к этому мост. Но мы помним, что одна из причин СВО – как раз движение Киева в альянс. И в смысле угрозы разве имеет для России значение, в какой конфигурации Украина вступит в НАТО? Очевидно, что не имеет. Получается, США просто приговаривают украинцев, вот ведя себя таким образом и обещая им некое членство в НАТО.
То, что мы с вами сейчас хотим обсудить, имеет два уровня. Один совсем очевидный, а другой, ну, как бы такой гипотетическо-игровой. Вот на самом очевидном уровне происходит следующее. Сначала хором все начинают говорить про то, что Россия будет воевать с Западом, в частности, с Европой. Все хором начинают это говорить. Уже нет никого, кто не отметился на этом. Я имею в виду и СМИ, и политиков, и идеологов, и все остальное. Я никогда не поверю, что может существовать хор, которым не дирижируют. Хор может быть только тогда, когда им дирижируют. И это означает не то, что русские хотят воевать с Европой. Президент Путин много об этом сказал. И не он один, и все. И видно, что не хотят. Ну, невооруженным глазом видно, что совсем не собираются. Да? Тут справиться бы с Украиной. Да? И это еще проблема на 50 лет. Даже если там войти на всю территорию, что совсем не так просто, как кому-то казалось. Потом же надо с этой территорией разбираться. Да? Вот только не хватало сейчас еще залезть куда-нибудь в Прибалтику. Да? Вот и будет большое удовольствие. Русские не хотят. А все говорят, что русские будут. Это значит, что те, кто говорят, будут русских в это втягивать. Доводить это до ситуации, когда отвертеться будет нельзя. Это первое. Второе. Ну, хорошо бы они просто это говорили. Но они же еще поднимают военные бюджеты. Европа поднимает военные бюджеты. Европа выходит из этого состояния военной полусубъектности. Она начинает раскачиваться. Третье. Как только Европа раскачается в военном ключе, кто будут эти военные? Какие будут идеологемы? Что будет происходить? У нас вся армия будет направлена, как бы, будет насыщена европейская гомиками, гендерами, как бы, либертарианцами и хрен знает кем еще. Воевать будут те, кто хотят и умеют. А это совсем другие силы, которые перестукиваются с украинским нацизмом. Всюду. Вас должно больше всего интересовать, как это происходит при Балтике и Польше. Значит, это будут мобилизовываться они одновременно с этим, да? Дальше возникает простой вопрос. Переходим на игровое поле. Да, уже говорится о резервистах. О том, что вот там 400 тысяч резервистов, там столько, их надо активизировать. То есть, готовится как 3-миллионная армия общеевропейская, да? Дальше постоянно обсуждается, а если Трамп придет, не оставит ли он в покое Европу, не разрушит ли он НАТО. НАТО – омерзительная конструкция, агрессивная и чудовищная. Но она лучше, чем ее отсутствие для России и нас, поверьте. Потому что НАТО, когда попрет, оно попрет прямо в ядерную войну большую, а желающих мало. Это пятая статья и все прочее. А если нет пятой статьи, и Европа может делать отдельно, да, то Европу также вынудят к этому, как и Россию. А дальше происходит обмен ядерными ударами. И это есть вожделенный американский план. Американцы, когда все говорят, хотят они расправляться с Россией или Китаем, они с Европой прежде всего хотят расправиться. Больше всего на свете они боятся русско-европейского, конкретно германо-русского союза, потому что он ставит их в самое уязвимое положение в плане гегемонии. Республиканцы ненавидят Европу еще и оккультно. Они не чужды этого. Потому что большие группы республиканцев считают, что президент Объединенной Европы – это будет антихрист. Они этого не скрывают. США – страна иммигрантов, восставших против Европы. Эти иммигранты не любят континент, из которого они уехали. И всякие разговоры о гигантской любви между Великобританией и Соединенными Штатами очень сомнительны для меня, насколько я понимаю, и реальную природу отношений между этими двумя государствами. Значит, вполне может быть, что, начиная с украинской фишки, начнут втягивать в это дело Европу, максимально открепляя от этого Соединенные Штаты. И тогда окажется, что крайнее неблагополучие между Россией и Европой очень выгодно Соединенным Штатам. Почему нет? Так же, как потом надо втянуть там Индию, Китай в конфликт. И опять-таки пожинать там плоды. Наступает эпоха управляемого хаоса. New World Disorder. Я говорил это, по-моему, даже в вашей передаче.
Было такое,
плюс
да.
Люди не слышат. Они считают, что это набор умных слов и понтов. А это реальные политические шаги, которые осуществляются каждый день на всем этом пространстве. Пока Турция в НАТО, да, Турция, там, предположим, если бы хотела наехать на нас, слава богу, пока что этого нет. И честь и хвала тем политикам в России, которые этого не допускают. Пусть там вялые и неудобные отношения, но лучше такие, чем конфликт. Но если бы этот конфликт состоялся, это опять пятая статья, да? А если пятой статьи не будет? А если возникнет союз между Турцией и Японией, а мы видим, как он выстраивается, тогда же можно совсем иначе развязывать этих мешок с этими джинами. Можно в иной последовательности иначе выпускать джинов. Пока что то, что я говорю, это слишком смелая гипотеза. Американцы боятся милитаризации Германии, милитаризации Японии. Они боятся всего этого, как и многого другого. Но, как в таких случаях говорится, глаза боятся, а руки делают. Процесс идет в этом направлении. И для того, чтобы он в этом направлении дальше шел, нужно раньше или позже подвести абсолютную черту под эпоху Ялты и Потсдама и всего, что с этим связано. Эту схему, которая чудовищно расшатана уже крахом Советского Союза, надо обнулить вообще. А это нельзя обнулить без вхождения в Совет Безопасности Германии и Японии и без выхода из Совета Безопасности России, вывода. Осуществить это чудовищно сложно. Но если это не осуществить, всегда останутся реликты Ялты и Потсдама, потому что основной реликт – это Совет Безопасности ООН. Так вот, его, с ним надо разобраться. А дальше я уже задавал вопрос, и меня он всегда очень волновал именно с точки зрения понимания мирового процесса, а также потому, что ну, я как бы не безразличен совсем к Белоруссии. Мне слишком многое там нравится. Да? Я задавал себе вопрос, а почему Белоруссии-то, небольшой Белоруссии, не стать цивилизованным демократическим европейским государством, не войти во все европейские структуры, не получить там соответствующее место в разделении труда. Ну, в чем проблема? Ну, Россия слишком велика, а Белоруссия? Эта загадка не имеет разгадки без оккультно-историосовского направления. Белоруссии не могут простить только одно. То, как она себя вела в Великой Отечественной войне. Как не могут это простить Сербии. Кто стоит за спиной всех разворачивающихся процессов? Субъект-то кто? Тогда субъект и находится в каком-то резко осовремененном неонацистском ключе. Чего совсем не избежала Америка после 1945 года, как мы понимаем. И тогда игра так концентрируется там, доски-то расставляют там, А это очень много сулит нашим государствам.
Вы как раз затронули эту очень важную тему. Дата уже в воскресенье, которую мы будем вспоминать и вспоминаем. Она заслуживает того, чтобы мы к ней возвращались. 25 лет бомбардировкам Югославии. И вот снова, в этот раз президент Вучич, он предупреждает об угрозе для своей страны, говорит о серьезнейших вызовах. Речь идет о предстоящем в апреле принятии резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о геноциде в Сребренице и ожидаемом в мае приеме Косово в Совет Европы. Говорит Вучич так: наши шансы минимальны, но это не значит, что не стоит бороться. Что не так с Сербией? Вот если так глобально посмотреть, а, по-моему, у нас разговор именно так складывается, благодаря вам спасибо за это большое. Что не так с Сербией в глазах большой европейской семьи?
Только ее антинацистское прошлое. Как я, одни из самых светлых воспоминаний, которые есть в моей жизни, и в частности моей театральной деятельности, которой я придаю огромное значение, это был такой Ю-фест, фестиваль общеюгославский в конце 80-х годов, где как-то Югославы меня очень сильно обогрели и как-то так совсем-совсем хорошо ко мне отнеслись, и к моему театру, и ко всему. Но я имел возможность разговаривать с теми югославскими режиссерами, которые очень близки были и к Милошевичу, особенно к его жене, которая была достаточно левых взглядов, в отличие от самого Милошевича, и к каким-то военным кругам. Сербы тогда говорили, что первый же танк с немецким знаком на нашей территории, и мы имеющимися ракетами ударим по Бонну. Но ничего этого не произошло. Почему? Потому что сербы уже вкусили вот всего того, что является таким периферийно-балканско-западным релаксом. Я вспоминаю это по каким-то эпизодам, как я ставил там спектакли в разных городах Югославии. Где струя? Струя – это электричество. Струя где? Почему струя нет? Репетиция идет. Нема струя. Почему нема струя? Нема струя. Когда будет струя? Завтра будет струя. Нема проблема. Где опять струя? Нема струя. Где что-то? Нема проблема. Потом смотрит этот менеджер на мою жену и говорит: нет кава, нет джуз, нет тракия. Все, работай, работай, работай. Единственное место, где все было в порядке, это была Хорватия, Загреб, да, в котором нас ненавидели. Сербия не могла сама сопротивляться, потому что не было внутреннего мускула этого сопротивления. И потому что она слишком тяжело пережила распад Югославии. Тогда вместо Милошевича, который был с точки зрения защиты Сербии оптимальным из имевшихся политиков, как раз вышел этот гражданин, о котором вы говорите, и который сказал, что он Сербию приведет в Европу. Нужны соответствующие там оранжевые митинги и все прочее. Сбагрить Милошевича, сдать его к чертям, потому что его не любят якобы, да? Его. Понимаете? Вы уберите коммунизм, и Россию полюбят. Вы развалите Советский Союз, и Россию полюбят. Да? А Ельцин приведет нас в Европу. Правильно? А там нас приведет этот Вучич в Европу. Да? Прямо мигом. Как только избавимся от Милошевича. Избавились от Милошевича. Сдали понемножку все то, что там связано с Косово и другим. Затихарились. И сказали: а где же Европа-то? Почему нас в нее не приводят окончательно? Ответили: не потому, что вы коммунисты. И не потому, что была Югославия. А потому, что вы сербы. Вас туда не приводят. Вас туда приведут, только уничтожив. То же самое с Россией. И когда говорят, ну там, хоть она очень большая. И то же самое с Белоруссией. Это экзистенциальная проблема. Нужно на нее настроить мозг, чтобы понять степень ее трагизма. По большому счету, речь идет о следующем. В том мире, который сейчас выстраивается, и выстраивание этого мира важнее всей геополитики, которая подчинена этому выстраиванию, вообще нет места нашим государствам. Понимаете? Вообще. Когда сегодня устами многих, в том числе нашей российской власти, говорится, что мы будем бороться за место в мегатренде, в этом мегатренде места нет. И пока это не будет понято, внутренняя мобилизация наших народов будет всегда меньше, чем это нужно перед лицом будущих испытаний. Потому что даже вообразить себе, что единственное, что мы можем сделать, это изменить мегатренд, совсем изменить мегатренд, очень трудно элитам, которые еще вчера думали, что они войдут в Европу, которые все, что сделали, сделали ради этого вхождения в знаменитый план Андропова-Кусинина «Даешь Европу» и так далее и тому подобное. Когда выясняется, что места там вообще нет, офигевают даже те политики, которые готовы были бесконечно лизать зад этой Европе ради вхождения туда их полуколониальных государств. И все, что сейчас происходит с сербским руководителем и так далее. Это и есть вот этот феномен. Такой же, как у позднего Ельцина. Такой же, как у Путина, начиная с 2008 года. Это феномен вдруг ошеломляющего понимания, что в этом мире, в который стремились, нужны только трупы наших государств и народов. Там не нужны ни в каком, даже колониальном виде, страны и народы. Элита КГБ мечтала о том, чтобы войти в Европу. Да? И если бы ей дали какой-нибудь шанс вступления в НАТО и во все прочее, и сказали бы, что нужно очень сильно лечь под хозяев этого западного дома, легли бы за милую душу. И так бы тут все утюжили, что каждый, кто слово бы пикнул против этого вхождения, сразу объявлялся же таким врагом, как объявлялись те, кто говорили что-нибудь насчет ковида, и даже еще круче. Но оказалось, что там места нет.
Сергей Иванович, а разрешите продолжу эту мысль? Мне кажется, у нас так как-то сложился весь разговор именно к этому вопросу. Вот Великобритания, Франция, устами своих министров иностранных дел, Кэмерона и Сижурне, они вот синхронно проговорили, в общем-то, мысль не новую для Запада. Она уже звучала чуть ранее. Звучит она так. Поражение Киева в конфликте с Россией можно будет расценить как поражение Запада. И вот здесь мы приближаемся к тому большому вопросу, который мы с вами сейчас, вы в первую очередь, генерируете, как мне показалось. И ответ тут хочется вот тезисно, емко услышать. Вот почему, чем дальше мы идем, тем больше все это напоминает не конфликт интересов, а именно вот столкновение двух разных и даже взаимоисключающих концепций будущего. Раньше коммунизм, капитализм тоже, они спорили, но как-то уживались на одной планете. Почему именно сейчас вот жизненного пространства на всех не хватает? Как вы говорите, места на всех не хватает. Почему именно сейчас?
Вот насчет места, места под солнцем, да, Германии не хватает места под солнцем. Геополитика, да, это место под солнцем. Я всячески поддерживаю действия российской власти по отношению к Украине. Я счастлив, что моя страна начала то, что она начала, ответив на этот вызов, который ей был брошен. Я абсолютно убежден в глубокой, сокровенной внутренней нацификации Украины. И не надо, извините, по этому поводу людям, которые занимаются неонацизмом по 30 лет, говорить о том, что, боже мой, вы что видите, что тут евреи. И что? И что? Это совершенно сейчас ничего не меняет. Начиная с совещаний в Сан-Ремо в 49 году, неонацизм перестраивался в эту сторону. Между прочим, так сказать, Белгород атаковали в том числе, это, если верить, так сказать, тому, что говорится, а я этому верю, еще и интернациональные группы, в числе которых были так называемые штрассерианцы. Штрассеры, Отто и Грегори, это были идеологи СА, то есть движения штурмовиков Рема, которых Гиммлер вырезал. Одного брата убили, другой бежал. И когда он вернулся, он сказал, так я жертва гитлеровского режима. я буду в послевоенной Германии играть главную роль. Так вот, уже давно мы имеем дело не с гитлеровским, а с гиммлеровским нацизмом. А Гиммлер говорил, нужно быть сумасшедшими, чтобы считать, что немецкий народ будет контролировать все человечество. Как мы будем контролировать 100 миллионов немцев, этих самых китайцев миллиарды? Нужна интернациональная элита, которой мы будем управлять и которая устроит определенный мир. Штрассер говорил то же самое. Поэтому все эти разговоры о том, что именно там происходит, там, кто именно по национальности Зеленский и так далее, никакого это значения не имеет, особенно после того, как от определенных, не всех, а определенных представителей еврейского народа услышали, там, что есть жидобандеровцы. Да? Это же не мы выдумали. Нам в страшном с неба это не приснилось после Бабьего Яра. Но мы же это услышали с той стороны. Да? И убранная, так сказать, страница бандеровцев «Яд Вашени» и многое другое говорит о многом, я повторяю. Да? Поэтому на эти факторы ссылаться не надо. А весь вопрос заключается именно в том, что когда они говорят, что идеологическое противостояние – это демократия, авторитаризм, да, то на самом деле метафизическое противостояние – это казавшееся всем уже единым, перееденным гуманизм и дегуманизированный мир. То, что сейчас происходит в России, по факту, что бы ни говорилось, это конвульсивная, несистемная, недооформленная концептуально идеологически, но очень благодатная система противостояния, которая, когда ты вслушиваешься в язык, является недооформленным, суррогатным способом защиты гуманизма в том виде, в каком он существовал веками. А то, что происходит на Западе, это типичная, глубочайшая дегуманизация. И мир сшибается вокруг этих отчаянных попыток защитить гуманизм, а значит человека, историю, человеческое восхождение, смысл, значение вида Homo sapiens, черт возьми, от того, что хочет все это уничтожить беспощаднейшим образом. Был такой римский папа, с моей точки зрения, самый глубокий и одновременно зловещий, да? Иоанн Павел II. Польский кардинал Войтова, да? Но он был очень умен. Он страшно поработал на, так сказать, разрушение коммунизма и прочего, после чего, как человек умный, с колоссальным разочарованием сказал, мы на обломках коммунизма построили цивилизацию смерти. Никто не услышал. А что такое цивилизация смерти? Как она выглядит? Вот сейчас мы наблюдаем, что именно там говорится неонацистами на Украине. Там идет фактическое дооформление самого главного нацистского посыла. Посыл этот заключается в том, что «да здравствует смерть», так говорили фалангисты в Испании, «Вив ля муэрте», «да здравствует смерть». Крупный философ Мигель де Унамуно, который был очень консервативен и его очень любила жена Франко, так сказать, он сказал этим фалангистам, я не понимаю, что вы говорите. Во-первых, смерть не может здравствовать. Во-вторых, я не могу поддержать цивилизацию смерти. Они его посадили под домашний арест. Так вот, формируется эта самая цивилизация смерти, состоящая из тех, кто называет себя женихами смерти, а это нацисты, и тех, кого они называют рабами смерти, быдлом. Как говорил, вот я здесь опять вынужден напомнить, что в начале 90-х годов ничего не значащая статья такого Фрэнсиса Фукуямы «Конец истории» вдруг ажиотажно прошла по всему миру. Фукуяма, Фукуяма, Фукуяма. А Фукуяма – это ученик Кожева, который, так сказать, взял себе такую фамилию, на самом деле это Кожевников, это наш философ. Очень умного, очень злого человека, одного из главных архитекторов Европы. И Кожев говорил, что есть четыре типа власти. Да? Первая – это власть Бога, теократия. Вторая – это власть отца, отец нации, диктатор. Третья – это власть судьи, демократия. И четвертая – это власть господина над рабом. И когда три уходят, первые, то остается власть господина над рабом. Хайдеггер говорил, мир никогда не будет существовать. Очень крупный, можно сказать, великий немецкий философ, хотя и очень близкий к нацизму. Мир никогда не будет существовать без метафизики. Просто последней метафизикой станет метафизика власти и конца истории. И, наконец, сам Гегель, про которого... это же ученики его все, да? Про которого все-то говорят, как все было хорошо, диалектика, ля-ля-тополя. Исторический дух. Но Гегель-то настоящий говорил, что исторический дух должен завершиться вместе с новизной и видом Homo sapiens. Потом должен возникнуть новый дух, и все превратится в библиотеку постмодерна. А потом все это свернется и уйдет в абсолют. Поэтому сама эта идея смерти, метафизики смерти, метафизики власти и всего прочего, она всегда имела большое значение внутри европейского западного общества. И Шопенгауэр тут первый. И очень глубокие тут есть связи и коннотации. Достоевский вложил в уста Ивана Карамазова некоторую притчу о великом инквизиторе. Да? Но перед этим это сделал Шиллер, который в своей великой трагедии «Дон Карлос инфант испанский» как бы описывает встречу великого инквизитора с королем Филиппом. Да? И когда король Филипп спрашивает великого инквизитора: «Ты озаришь мой разум новой верой, прощающей отцу сына убийства?» Что на это отвечает великий инквизитор, который перед этим говорит: «Да двух монархов возвел на трон испанский. Я считал незыблемым построенное мною». Что он говорит, когда его спрашивают: «Ты озаришь мой разум новой верой, прощающей отцу самоубийства?» Он говорит: «Во имя справедливости извечной сын Божий был распят». Этот офигевает и говорит: «И эту мысль ты мнишь учредить в моей державе?» Он говорит: «Во всех краях, где процветает крест». Дальше говорит: «Ну, Карлос мой единственный наследник, я кому отдам после него державу?» И он отвечает, великий инквизитор: «Тленью, но не свободе». Это они смеют все говорить о свободе. Прям мы видим, как у них от этой свободы прям как бы все цветет и пахнет. Значит, вот эта идея тления, смерти, власти господина над рабом, дегуманизации в конечном итоге того, что говорил великий инквизитор, будет миллиарды счастливых младенцев и 100 тысяч страдальцев, взявших на себя познание добра и зла. Проклятие познания, как-то так, да? Мы с дьяволом, говорил он, так сказать, давно уже, и называл его премудрым духом. Вот это все и есть дегуманизация, которой пока что не системно, да? Конвульсивно, инстинктивно пытаются противостоять в России, говоря одновременно, что у нас там общий мегатренд. Бороться за территорию нужно. Это борьба, часть борьбы за смыслы. Но нельзя бороться за увеличение территории твоего барака в нацистском концлагере. Нужно бороться за то, чтобы не было этого нацистского мирового концлагеря. А для этого надо решиться до конца сказать, что мы колебали ваш мегатренд. Что у нас другое представление о мире, исторической судьбе, человеке и человечестве. Но это как-то, умно или нет, делали коммунисты. И очень сильно деградировавшая под конец коммунистическая партия Советского Союза. А у комитета и у всех прочих всегда была справедливая отрыжка по отношению к этой дегенеративной фазе. И очень хотелось быть прагматиками, идти в тренде и внутри тренда завоевывать место. И до сих пор хочется. Но дело-то в том, и даже говорится так, что если нельзя, но очень хочется, то можно. Но на самом деле, если нельзя, то нельзя. И пока это нельзя не встанет во главу угла, мы будем обсуждать отдельно геополитику, отдельно экономику, отдельно европейских лидеров. А надо обсуждать и все это, и все в целом.
Сергей Иванович, спасибо большое за участие в нашей программе. Вот, казалось бы, начали мы действительно с такого движения по тонкому льду нашей современности и действительности. Благодаря вам, мне кажется, многие из наших зрителей смогли коснуться глубин тех смыслов, которые на самом деле следует рассматривать за происходящими событиями. Спасибо вам за это большое.
Вам спасибо и всего доброго.
До свидания.